говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Амурбека Текебаева. В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России. В Пакистане в результате терактов прервано снабжение топливом трех крупных электростанций. В Киргизии подал в отставку спикер парламента Амурбек Текебаев. Сегодня депутаты поддержали его заявление о добровольном уходе с поста. Причиной своего решения Текебаев назвал конфликт с президентом страны Курманбеком Бакиевым. Неделю назад законодатели уже рассматривали заявление спикера об отставке. Тогда большинство парламентариев проголосовали против. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России. Делегацию возглавляет глава комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. По ее словам, запланированы переговоры с руководством республики, представителями общественных организаций, посещение воинских частей, больниц, детских учреждений. В Грозненском районе Чечни обстрелян наряд милиции, ранены два человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах севернее станицы Ильиновская Грозненско-сельского района утром в понедельник обстрелян наряд полка охраны нефтепровода прямо до Чечни. В результате этого нападения, по данным военнослужащих Центральной комендатуры Чеченской Республики, тяжелые пулевые ранения получили 2 сотрудника милиции. Причастных к обстрелу по горячим следам установить не удалось, ведется следствие. Около 10 часов утра по московскому времени бойцы чеченского ОМОНа на улице Иосилиани в Ленинском районе Грозного провели 3 адресные спецоперации. В ходе данных мероприятий задержаны 4 молодых жителей чеченской столицы. Все 4, по информации сотрудников пресс-службы МВД Чечни, причастны к вооруженным формированиям маджахедов, подчиняющихся Шамилю Басаеву. Имена задержанных в интересах проводимого расследования не раскрываются. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге на процессе по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султановой сегодня начинаются прения сторон. Судебное следствие завершилось на прошлой неделе. Возможно, в первых числах марта свой вердикт вынесет коллегия присяжных. В феврале 2004 года группа молодых людей напала на таджикскую семью, мужчину и 2 детей. 9-летняя девочка от множественных ножевых ранений скончалась на месте. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Вот что сообщила наша радиостанция руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители, вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле, он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в результате взрывов на 2 газопроводах прервано снабжение топливом 3 крупных электростанций. По данным пакистанских властей, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Трубопроводы ведут из провинции Белунджистан в густонаселенный Пенджаб. Ранее они уже подвергались нападениям представителей племен Белунджистана, которые требуют от правительства увеличения доли их доходов от добычи газа в провинции. В Багдаде сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Волна насилия прокатилась по всей стране. За последние дни погибли около 200 человек. Были разрушены 20 мечетей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против бывшего председателя Совета директоров Мосэнерго Аркадия Естафьева и главного бухгалтера компании Татьяны Дроновой. Их обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей. Естафьев ушел в отставку после энергетического кризиса в Москве весной прошлого года, когда из-за пожара на подстанции обесточенными оказались Москва, Подмосковье, Калужская и Тульская области. В Челябинской области генеральному директору производственного объединения «Маяк» Виталию Садовникову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации объекта. По данным прокуратуры, именно по вине Садовникова в течение 4 лет в бассейн реки Теча были сброшены десятки миллионов кубометров радиоактивных отходов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Располагая достоверными сведениями о поступлении жидких радиоактивных отходов в открытую гидрографическую сеть, Садовников не принял никаких реальных мер к решению вопросов экологической безопасности, говорит Дмитрий Серебренников, руководитель пресс-службы Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Как показали экспертизы, в указанные годы предприятие в виде чистой прибыли получило свыше 1 миллиард рублей. Свыше 1 миллиарда также было получено от внешней экономической деятельности и свыше 2,5 миллиардов от продажи валютной выручки. Вместо решения проблем экологии, часть этих средств была направлена на содержание представительства предприятия в Москве, часть на оказание безвозмездной помощи сторонним организациям и иные, не связанные с производством нужды. Только на премирование генерального директора предприятием было израсходовано свыше 1 730 000 рублей.
Садовникову предъявлено обвинение по статьям 246 и 247 части 1 и 2 Уголовного кодекса России, и постановление Генпрокуратуры запрещено покидать постоянное место жительства без ведома следователя. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио «Свобода». Новости.
Ирландская рок-группа U2 получила премию правозащитной организации «Международная амнистия». Награду «Посланники совести» за многолетнюю благотворительную деятельность и участие в правозащитных акциях музыкантам вручила президент Чили Мишель Бачелет. Напомню основные новости к этому часу. В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Амурбека Тикибаева. В Чечню отправляется группа членов Общественной палаты России.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу» в полдень. У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Политический кризис в Киргизии. Конфликт президента и спикера закончился отставкой последнего. Челноки под ударом. Новые таможенные правила ставят вне закона огромную армию мелких предпринимателей. В Азербайджане хоронят погибших в результате обрушения крыши басманного рынка в Москве. Этим и другим темам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». С отставкой спикера парламента Киргизии Амурбека Тикибаева можно считать исчерпанным инцидент, который возник между высшими должностными лицами республики. Тикибаев был избран спикером киргизского парламента в апреле 2005 года. В начале февраля этого года президент Киргизии Курманбек Бакиев выступил с жесткой критикой в адрес парламента, что вызвало резкую негативную реакцию Тикибаева. После этого он заявил о намерении уйти со своего поста. И вот сегодня, со второй попытки, парламент Киргизии принял его отставку. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Бишкеке Надежды Толкуновой.
Большинством голосов депутатов спикер Омурбек Тикибаев отправлен в отставку. С начала текущего февраля это уже его третья по счету попытка добровольного ухода со своей должности. Как заявил Тикибаев, его прошение об отставке произошло после 2-дневных консультаций с депутатскими фракциями. Своим добровольным уходом я хочу показать пример остальным руководителям страны, которые так и не сдержали обещаний перед народом ускорить радикальные реформы, в том числе конституционную, сказал он. Тикибаев сообщил журналистам, что он не тот человек, на которого можно оказать давление, и подчеркнул, что его отставка не изменит политику властей, которые первыми пошли на сознательную конфронтацию с высшим законодательным органом страны. Теперь уже экс-глава парламента дал понять, что у него развязаны руки, и он сможет открыто проводить оппозиционную деятельность в качестве лидера партии социалистов, оставаясь при том депутатом. Согласно закону, Омурбеку Тикибаеву выделена государственная охрана, служебный автомобиль и дача. Впрочем, от машины и дачи бывший спикер отказался. Его сторонник, депутат Мелис Ишимкана, заявил о том, что президентская администрация Бакиева поставила перед парламентариями ультиматум. Если депутаты не отправят Омурбека Тикибаева в отставку, то власти пойдут на разгон парламента. предупредили депутатов, люди из администрации президента, сказал Эшимканов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве в представительстве Европейской комиссии должна начать работу ежегодная конференция в рамках Европейской инициативы в области демократии и прав человека. Основной темой конференции, по словам ее организаторов, станет вопрос прав человека и средств массовой информации в России, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На конференции планируется выступление главы ведомства Совета Европы по правам человека Альвара Хилеро-Блеса, главы директората по многосторонним связям и правам человека в рамках генерального директората по внешним связям Европейской комиссии Даниэля Сманши, уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина и других. Слово участнику конференции, главе Московского бюро по правам человека Александру Броду.
На мой взгляд, эта конференция проходит такое очень актуальное время, как раз перед саммитом Европейского союза и России, где будут обсуждаться вопросы прав человека в Российской Федерации. И здесь, ну, как бы это будет обмен мнениями и подготовка к этому саммиту. Меня лично прежде всего будут интересовать вопросы о отношении российской власти к неправительственным организациям. Все мы испытываем тревогу в связи с тем, что был принят закон о НПО, который может существенно осложнить работу правозащитных организаций, которые выступают с критикой власти, правоохранительных органов. И с апреля, с момента вступления этого закона в силу, могут быть существенные препоны в нашей деятельности. Хотелось бы услышать мнение господина Лукина по этому закону, как государственные правозащитники собираются отслеживать правоприменительную практику и оказывать поддержку неправительственным организациям, если они будут испытывать сложности при проверках, либо при дискриминации в СМИ, либо со стороны правоохранительных органов.
Актуальной остается и тема Чечни.
Я считаю, что на этой конференции весьма актуальным было бы обсуждение проблем на Северном Кавказе, проблемы пыток, проблемы похищения людей. Также вопросы неправовых методов работы правоохранительных органов Российской Федерации. Ну и в законодательной сфере, какие еще могут быть приняты законы, которые, ну, в общем, будут существенно ограничивать российские права граждан, и что может противопоставить нарастанию авторитарных тенденций правозащитное сообщество и демократические партии России.
Говорил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
«Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода». И вновь мы вынуждены возвращаться к теме ситуации в российских вооруженных силах. Очередное сообщение о смерти военнослужащего пришло из Ульяновска. В Заволжском районе Ульяновска в подвале жилого дома был обнаружен труп 20-летнего солдата срочной службы с признаками самоубийства. За несколько дней до этого служащий покинул расположение военно-строительной части на территории Ульяновска. С подробностями корреспондент «Свободы» в Ульяновске Сергей Гогин.
Тело военнослужащего обнаружили в подвале дома сантехники, причем еще 18 февраля, но информация о происшествии появилась на ленте Интерфакса только 26 февраля. Агентство ссылается в качестве источника информации не на военную прокуратуру Ульяновского гарнизона, которая расследует самоубийство, а на прокуратуру Заволжского района. Ее следователи первыми выехали на место происшествия для сбора первичной информации. В военной же прокуратуре мне отказались дать устную информацию по данному делу, ссылаясь на соответствующий запрет руководства. Единственное, что удалось здесь выяснить, это фамилию погибшего солдата – Вдовиченко, инициалы АА. По данным Интерфакса, погибший был призван из Уральского федерального округа и до января проходил службу в Саратове. Как сообщил в телефонном интервью старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, 13 февраля солдат самовольно оставил часть, а через пять дней был найден мертвым в петле из солдатского ремня. Он был в бушлате без знаков отличия, который сам же и снял. На груди и животе шариковой ручкой была сделана такая надпись: «Жизнь — это сказка, которая кончается. Смерть — это выход».
Есть информация, что он где-то около месяца служил в Чечне. По характеру очень неравновешенный. Это уже, по-моему, третья или четвертая попытка суицида,
сказал представитель прокуратуры Василий Зима. Зима считает маловероятным, что причиной самоубийства была дедовщина, поскольку погибший сам был старослужащим, и ему оставалось 3 месяца до увольнения в запас. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 1:15, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку спикер парламента Амурбек Тикебаев. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в результате операции сил безопасности убито по меньшей мере 5 вооруженных экстремистов. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор вчерашней программы «Свобода в клубе АГИ». Офицерская честь. Как менялось это понятие в русской истории? Жива ли офицерская честь в современной российской армии? Должен ли офицер участвовать в политике? Обо всем об этом беседуют полковник Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», и Евгений Кириченко, автор программы «Забытый полк», а также майор Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», Алексей Ващенко, научный сотрудник Академии ракетных войск, а также Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Ведет программу, как обычно, моя коллега Елена Фанайлова. Итак, в 2 часа дня по московскому времени «Свобода в клубе АГИ». Вы слушаете «Свободу в полдень». Со вчерашнего дня ужесточились правила ввоза товаров в Россию. По мнению экспертов, очередное ужесточение приведет к тому, что тысячи челноков потеряют работу, начнется рост цен на одежду, обувь, игрушки и многое другое. К тому же под ограничения могут попасть не только челноки, но и любые граждане, рискнувшие что-либо привезти из-за границы. Комментарий на эту тему в российской печати собрала Наталья Япончина.
Минэкономразвитие переходит в решающее наступление на бизнес челноков. Так комментируют ведомости нововведения в статье «Конец челнока». Искоренить беспошлинную торговлю – давняя мечта таможенников. Одной победы они уже добились. Со вчерашнего дня по постановлению правительства граждане могут ввозить без уплаты пошлин не 50, а 35 килограммов товаров. И кроме этого, пересекать границу с большими полосатыми сумками теперь можно не раз в неделю, а только раз в месяц. Теперь обычно туристов, сделавших за границей приобретение больше, чем на $532, на российской таможне будут ждать неприятности. Руководители Федеральной таможенной службы считают, что ездить с баулами – это нецивилизованно и мешает развитию российской промышленности. Поэтому, наверное, правительство продолжает наступать на одни и те же грабли – спасать отечественных производителей за счет отечественных же потребителей. Так об этом пишут «Новое известие» в статье под названием «Конкурс на раздевание». Без изменений пока осталось лишь одно из действующих условий беспошлинного ввоза – стоимость ввозимого багажа. Она по-прежнему не должна превышать 65 тысяч рублей. Однако, как заявила вчера директор Департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела Минэкономразвития Галина Баландина, до конца года правительство пересмотрит и этот момент, естественно, в сторону уменьшения до 15 тысяч рублей. В Минэкономразвитии рассчитывают, что Госдума примет соответствующие поправки в таможенный кодекс уже осенью. В этом случае заниматься шопингом за границей без риска нарваться на дополнительные затраты на границе в виде таможенных пошлин станет небезопасно. В настоящее время эксперты оценивают объем ввозимой в Россию челноками одежды и обуви в 20-30% от общего объема импорта на европейской территории страны и в 60-80% на Дальнем Востоке. Директор Департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела Галина Баландина заявила, что мы должны быть благодарны челнокам, которые на определенном этапе развития экономики одели и обули всю страну. Но сейчас настало время позаботиться об отечественных производителях. Как пишут «Новое известие» в статье «Сдать багаж», Баландина пообещала, что в новом законопроекте будут максимально прописаны критерии, по которым таможенники смогут определить, ввозятся ли потребительские товары для реализации или для личного пользования. Но ведь никаких специальных опознавательных знаков на челноках нет. Значит, определять категорию «турист-не турист» будет снова таможенный чиновник. А о том, насколько и без того коррумпирована эта сфера, знает даже руководство самой таможенной службы. Как предположил в разговоре с корреспондентом «Новых известий» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, законодательные поправки, если они будут приняты, приведут к тому, что возникнет масса проблем, и в первую очередь у простых граждан. $500 – это же цена хорошего костюма, восклицает Янин. Получается, даже костюм не привезешь. «Новые известия» называют это наступлением на наши чемоданы. Конец челночной экономики, так об этом пишет российская газета. На Дальнем Востоке, на китайском направлении, например, благодаря помогайкиному труду, так называют там челночный бизнес, тысячи людей, в основном сельское население, не только кормятся, но и выживают в течение многих лет. Как рассказала корреспондентам российской одна из туристок, на деньги, что она вместе с зятем и старшим внуком зарабатывали раза 3-4 в месяц на поездках в Китай, семья неплохо по деревенским меркам жила. Например, платила за электричество и могла купить дрова и уголь на зиму. Время новостей подытоживает. Маме шубы не видать. Издание сомневается. Вряд ли в законе можно предусмотреть все частные случаи. Наверное, к одной, даже очень дорогой шубе таможенники придираться не будут. Но что делать, если шубы две? Для себя и для мамы. Как показывает практика, любой вопрос, решение которого отдано на откуп чиновнику, как правило, решается не в пользу гражданина. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Азербайджане хоронят погибших в результате обрушения крыши Басманного рынка в Москве. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Йилчина Тайраглу.
Трагедия на Басманном рынке Москвы больше всех ударила по Азербайджану. Большинство людей, погибших в результате обвала крыши рынка, азербайджанцы. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр здравоохранения страны Октай Ширалиев и глава недавно созданного Министерства чрезвычайных ситуаций Кемалетдин Гейдаров срочно были командированы в Москву. Они принимали участие в организации мер по отправке на родину тел граждан Азербайджана, погибших 22 февраля на Басманном рынке. Все расходы, связанные с похоронами погибших, государство взяло на себя. Государственная авиационная компания «Азербайджанские авиалинии» выделила специальный самолет для доставки тел погибших. Вчера ночью сотни людей собрались в аэропорту Гянджи, куда приземлился самолет из Москвы. Второй по значимости город Азербайджана – местом посадки самолета с телами погибших был выбран не случайно. 25 из 45 тел пришлись на долю Гянджи. В городе царит атмосфера траура. Шафа Гасанова, работавшая на Басманном рынке, говорит, что 22 февраля она уже находилась в Гянджи для проводов сына на воинскую службу. Иначе она также могла оказаться среди жертв трагедии. По словам Шафы Гасановой, уроженцы Гянджи в основном обеспечивали басманный рынок зеленью, которая пользовалась особой популярностью среди москвичей и гостей столицы. Но Фель Салманов, потерявший в результате трагедии трех сестер, услышал сообщение о случившемся по телевизору. Он говорит, что многие из его родственников направились в Россию за заработками. Все три сестры собирались в марте навсегда вернуться на родину. Родственники погибших говорят, что они всегда переживали за своих близких, работающих в России. Частые нападения со стороны местных групп молодежи, потасовки, нередко со смертельным исходом, взрывы и другие подобные события держат их в постоянном напряжении. Однако уговорить своих родственников вернуться на родину тоже невозможно, так как в родных краях работы для всех пока нет. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В результате обрушения крыши Басманного рынка 23 февраля, по официальным данным, погибли 66 человек, 19 пострадавших остаются в больницах. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору Басманного рынка Марку Мишиеву. Информацию о спасательных работах и первых результатах следствия собирала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В воскресенье движение транспорта в районе Басманного рынка было восстановлено. Группы военнослужащих внутренних войск МВД России остаются только в двух переулках, прилегающих к месту, где раньше находился рынок. В других местах оцепление снято. Возле места трагедии еще дежурит несколько милицейских автомобилей, машин аварийной службы и скорой помощи.
Здесь останутся спасатели для того, чтобы контролировать работу, если необходимость будет такая.
По Бауманской улице регулярно проезжает уборочная техника, которая смывает остатки строительного мусора. По словам первого заместителя мэра Москвы Петра Аксенова, завалы на месте рынка полностью ликвидированы. Родственники погибших приносят цветы и венки. По последним данным, погибли 66 человек, 19 пострадавших остаются в больницах. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших в результате обрушения крыши Басманного рынка, отправлены в Баку и Тбилиси. Посольство Таджикистана и Узбекистана готовит перевозку на родину жертв из числа граждан своих стран. Как сообщает агентство «Интерфакс», мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Родственникам погибших будет выплачена помощь в размере 100 тысяч рублей, пострадавшим по 50 тысяч. Вчера на месте трагедии трагедии не было видно никого из официальных лиц. На территорию бывшего рынка начали запускать торговцев.
Товара нет, уже каша там, все.
Говорят, что спасти товар практически не удалось. И создается впечатление, что на месте разрушенного рынка побывали мародеры. Имущество рынка застраховано не было. Эту информацию подтвердил глава департамента имущества Москвы Владимир Силкин. Прокуратура Москвы предъявила обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам директору басманного рынка Марку Мишееву. По словам прокурора Москвы Анатолия Зуева, Мишеев не принял надлежащих мер к правильной эксплуатации здания и неоднократно допускал самовольную перепланировку помещений. Кроме того, директор рынка нарушил регламент, согласно которому были установлены часы работы рынка с 7 до 19 часов. Требовалось введение на рынке в ночное время пропускного режима. В указанное время запрещался пропуск в помещение рынка посторонних лиц и ведение торговли. Агентство «Интерфакс» сообщает, что Роскультура проверит свои здания, похожие по конструкции на басманный рынок. Как заявил глава ведомства Михаил Швыдкой, в первую очередь проверка коснется цирков. Особое внимание будет уделено бетонным и железобетонным сооружениям, построенным в 50-90-е годы. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Краснодарском крае началось расследование массовой гибели кур. Возбуждено уголовное дело против руководства птицефабрики «Тбилисская». В то же время специалисты отмечают, что слухи о возможной вспышке птичьего гриппа не имеют под собой никаких оснований. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ивана Петрова.
Общее количество павших птиц на птицефабрике «Тбилисская» в станице Лавлинской Краснодарского края достигло 44 тысяч голов. Биологические пробы отправлены для исследования в научно-исследовательский институт во Владимире, сообщили в Южном региональном центре МЧС. Первоначально было объявлено, что причиной гибели птиц стала псевдочума. Теперь на птицефабрике «Тбилисская» стоит черный дым. Здесь уже уничтожают тушки павших птиц. На предприятии объявлен строгий карантин, все выезды контролируют посты милиции. Грузовые автомобили заезжают во двор только после полной дезинфекции. Первые признаки заболевания появились на птицефабрике еще в начале недели. Что именно за инфекция подкосила куриц, еще предстоит выяснить. Начальник ветеринарной службы Тбилисского района Краснодарского края Владимир Мирошниченко считает.
Уточняются у нас данные по инфекции. Инфекция есть, падеж есть. Мы определяем, и какая именно инфекция. Тут смесь инфекционных заболеваний. Материал отправлен во Владимир для типизации возбудителя.
В соседних станицах о массовом падеже кур уже знают люди. Станишники прячут свою птицу по сараям и не выпускают на двор. Вообще, в целом, ситуация с птичьим гриппом на Кубани очень непрозрачна. Еще на прошлой неделе представители Россельхознадзора официально заявили о том, что в последнее время вирус птичьего гриппа был зарегистрирован у диких лебедей и уток в прибрежной зоне Краснодарского края и Республики Дагестан. Однако главный государственный ветеринарный врач Краснодарского края Владимир Шовкопляс отрицал факт выявления вируса птичьего гриппа у диких пернатых в прибрежной зоне края. Кроме того, эту информацию не подтвердили в Главном управлении МЧС и в Государственном управлении ветеринарии Краснодарского края. А тем временем соседняя Ростовская область объявила о том, что вводит запрет на ввоз из Краснодарского края птицы и всех продуктов птицеводства. Тем не менее, с плавни продолжают приходить вести о том, что вновь охотники наткнулись на мертвых лебедей, как и в прошлую осень. Несколько сотен погибших чаек выбросило на берег в районе Новороссийска. В Сочи перелетных птиц вообще запретили кормить. Пока болезнь задерживали, небывалые в это время на Кубани морозы до -10 ночью и обильные снега. Водоемы были также покрыты льдом. Однако уже второй день стоит плюсовая температура. Все обильно тает, и у возможной пандемии появились более благоприятные условия. Однако даже сейчас власти отрицают наличие в регионе птичьего гриппа. Так вице-губернатор Владимир Дьяченко утверждает, что причиной птичьего мора является не птичий грипп, а элементарное нарушение правил содержания.
Были выявлены патогены и болезни Ньюкасла, другие болезни. В общем-то, нашлись и технологические просчеты в работе коллектива вот в условиях низких температур, которые были, было отключение электроэнергии. Это немного симптомы у души появились, и потом вот начался отход. И самое главное, нам надо было исключить птичий грипп. Первый анализ был отрицательный.
Когда станет известно о результатах экспертизы, точно не говорит никто. Намекает только на конец следующей недели. А пока жители станицы СЕО пользуются только непроверенными слухами. Иван Петров для Радио Свобода, Краснодар.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Во второй части нашей программы вы услышите рассказ корреспондента «Радио Свобода» из Лондона о уголовном преследовании Дэна Брауна, которого обвиняют в плагиате. Кроме этого, моя коллега Марина Катус расскажет об опасностях нового законопроекта, который может разрешить изъятие заповедных земель под строительство. Также наши традиционные рубрики. А сейчас обращаю внимание наших слушателей на то, что в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» наша обычная программа «Время гостей». Сегодня она будет посвящена вновь армии. Можно ли вернуть уважение к армии? Как преодолеть страх перед армией? Все эти вопросы обсуждает руководитель федерального государственного предприятия «Единая телерадиовещательная система Вооруженных сил России» капитан первого ранга Александр Лебедев и генеральный директор телеканала «Звезда» Сергей Савушкин. Ну а ведет программу моя коллега Анна Качкаева. Итак, обо всем об этом в прямом эфире. В эфире «Времени гостей» в 7 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку спикер парламента Амурбек Тикебаев. Сегодня депутаты поддержали его заявление о добровольном уходе с поста. Причиной своего решения Тикебаев назвал конфликт с президентом страны Курманбеком Бакиевым. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. Возглавляет делегацию председатель комиссии по вопросам социального развития Александра Очарова. Тверской суд Москвы обязал Министерство финансов России выплатить полковнику Павлу Поповских 150 тысяч рублей и также обязал государственного обвинителя принести через СМИ извинения за уголовное преследование по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. В Пакистане в результате взрывов на двух газопроводах прервано снабжение топливом трех крупных электростанций. По данным пакистанских властей, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Германия предоставила США важную информацию об Ираке накануне начала военных действий в 2003 году, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Она ссылается на секретный доклад американских военных, согласно которому Берлин передал Вашингтону разведданные о планах иракского режима по защите Багдада в случае войны. В Багдаде сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе после взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против бывшего председателя Совета директоров Мосэнерго Аркадия Стафьева и главного бухгалтера компании Татьяны Дроновой. Их обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей.
В эфире «Свобода в полдень». В понедельник в лондонском высоком суде начинается судебный процесс, на котором будет рассмотрен иск двух английских писателей, историков, к автору бестселлера «Код да Винчи» американскому писателю Дэну Брауну. Дэн Браун обвиняется в плагиате, в заимствовании у английских писателей сюжета своей книги. «Код да Винчи», я напомню, опубликован тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Результаты судебного процесса по обвинению Дэна Брауна в плагиате будут иметь огромное значение не только для автора «Кода да Винчи», которому в случае неудачи придется поделиться своими многомиллионными доходами с двумя английскими писателями, но и для современной литературы в целом, где заимствование сюжетов и идей стало явлением до такой степени обычным, что породило популярную английскую поговорку «Хорошие писатели заимствуют, великие писатели крадут». Так что если плагиат будет доказан, это радикальным образом изменит литературную ситуацию в мире. Многие писатели, обеспокоенные возможным поражением Брауна, указывают на то, что заимствование сюжетов в мировой литературе всегда было нормой, приводя в пример Шекспира, все пьесы которого написаны на заимствованные сюжеты. Два английских писателя-историка Ричард Ли и Майкл Бейджент утверждают в своем иске к Дэну Брауну, что тот заимствовал главную сюжетную линию своего «Кода да Винчи» из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», опубликованной 24 года назад. В их историческом исследовании, как и в романе Брауна, выдвигается гипотеза о том, что Иисус Христос не умер, а женился на Марии Магдалине, что у них родился ребенок, положивший начало их дожившим до нашего времени потомкам, которые находились под покровительством ордена тамплиеров. Ли и Бейджент настаивают, что Браун сделал их книгу основой своего романа. Дэн Браун не скрывает, что пользовался работой английских писателей при написании своего романа. В самом «Коде да Винчи» есть ссылка на их книгу. Ее снимает с полки один из героев Брауна, сэр Ли Тибинг. Его фамилия по-английски звучит как анаграмма имени Бейджент. Сам Дэн Браун признает, что не был оригинален при написании романа. «Я не был первым поведавшим историю о Марии Магдалине и Святом Граале. Эта идея насчитывает много столетий. И я лишь один в долгой череде людей, ее использовавших. В «Коде да Винчи» эта история рассказана так, как я ее понимал в результате многих лет путешествий, изучения, чтения, интервью и исследований. Чем с большим энтузиазмом мы будем обдумывать и обсуждать эти темы, тем лучше поймем наш собственный духовный мир».
Об иске к писателю Дэну Брауну рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Дэн Браун использовал в своей книге многие якобы научные, исторические якобы сведения. И тему науки продолжит наш постоянный научный обозреватель Александр Сергеев, который подготовил свою научную панораму.
В Европейской Южной обсерватории в Чили на системе 8-метровых телескопов VLT испытан мощный лазер, предназначенный для зондирования состояния атмосферы. Специальный телескоп диаметром 0,5 метра установлен параллельно с одним из 8-метровых телескопов VLT и направляет в небо луч оранжевого лазера. На высоте около 90 километров этот луч возбуждает ионы натрия и заставляет их светиться. В небе зажигается искусственная звезда. Наблюдая ее, можно определить, как атмосферная турбулентность искривляет лучи света. На основе этих данных компьютер формирует команды специальным приводом, который в реальном времени деформирует зеркало телескопа, компенсируя атмосферные искажения. Такая технология, получившая название адаптивной оптики, позволяет с поверхности Земли получать изображения, почти не уступающие по качеству снимкам космического телескопа. Европейское космическое агентство объявило, что спутник «Криосат», погибший в прошлом году при неудачном запуске российской ракеты-носителя «Рокет», будет построен вновь. Копия спутника обойдется несколько дешевле первого экземпляра – 106 миллионов евро против 140. Повторный запуск ожидается в 2009 году. Задача спутника «Криосат» – точное измерение динамики ледяного покрова в Антарктиде, Гренландии и в Северном Ледовитом океане. Международная группа зоологов обнаружила на острове Мадагаскар сразу три новых вида лемуров. Открытие нового вида млекопитающих и тем более приматов является большим событием в науке. Однако на этот раз находка вряд ли вызовет большую сенсацию. Дело в том, что новые виды не различаются по внешним морфологическим признакам. Биологи выявили их, взяв образцы тканей у 99 особей и проведя их генетический анализ. На этом примере видно, что не все шаги эволюции могут быть заметны глазу. Многие важные изменения могут затрагивать лишь внутренние механизмы жизнедеятельности. Китайские палеонтологи нашли окаменелые останки самого древнего животного, обладавшего шерстью. Это было относительно крупное хищное млекопитающее. По форме и размерам доисторический зверь напоминал бобра и, по-видимому, предпочитал перемещаться вплавь. Находка имеет возраст 164 миллиона лет, что соответствует юрскому периоду, эпохе расцвета динозавров. Напомним, что самые первые млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад. С тех пор эволюция породила более 5000 видов млекопитающих.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Оптимизация социальной сферы, которая проходит сейчас в Псковской области, уже приносит свои первые результаты. К сожалению, не всегда положительные, пишет газета «Стерх». Газета приводит в пример поселок Старый Изборск в 30 километрах от Пскова. Раньше в поселке была своя больница, а теперь остался один врач на всю волость. Раньше врач мог по вызову приехать к больному. Теперь старикам приходится самим добираться до врача, преодолевая большие расстояния, потому что у врача отобрали служебную машину с водителем, хотя и увеличили зарплату в соответствии с национальным проектом. Между тем, финансовая несправедливость порождает латентную вражду между медиками, пишет газета «Стерх». Многие невропатологи, окулисты, эндокринологи и даже главврачи районных больниц подают заявления о переводе их в терапевты, зарплата которых выросла на 10 тысяч рублей. Тему оптимизации здравоохранения поднимает и псковская газета «Курьер». В Пскове 14 здравпунктов в высших и средних учебных заведениях получили предупреждение о закрытии, сообщает газета «Курьер». Как объяснили редакции газеты в пресс-службе городской администрации, муниципалитет отвечает за средние школы и детские садики, которые финансируют. Все остальные учебные заведения – ведомственные. Во многих берут плату за обучение. Вполне могут и здравпункт на эти деньги содержать. Пока региональные чиновники заняты оптимизацией, население решает свои насущные проблемы. Профсоюз военнослужащих провел митинг с требованием изменить проводимый сейчас курс в пользу усиления социальной защищенности граждан. К военным присоединились пенсионеры и студенты. Собравшиеся выступили под лозунгами «Требуем отменить убийственный закон о монетизации льгот», «Верните украденные у военных пенсионеров деньги» и «Ваши реформы превращают бюджетников в изгоев». К митингующим никто из власть имущих не вышел, сообщает газета «Новости Пскова». Впрочем, никто не вышел и на студенческий митинг, который прошел под лозунгом «В защиту студентов, проживающих в общежитиях». Есть вещи, с которыми надо бороться. Сами студенты, проживающие в общежитиях, запуганы и не могут отстаивать свои права, считают инициаторы акции. По данным их опроса, недовольство студентов вызывают санитарные условия, нарушающие нормы пожарной безопасности решетки на окнах первых этажей и кабальные условия договора о проживании. Пока часть населения Пскова митингует, другая отстаивает свои права на возможность избирать городского главу. Как пишет газета под названием «Городская», в Псковской городской думе обсуждается вопрос о проведении референдума по структуре местной власти. Депутаты предлагают, чтобы мэр избирался из числа самих депутатов, а глава городской администрации назначался по контракту и определялся специальной комиссией, наполовину назначаемой губернатором. Тогда как, согласно опросам общественного мнения, более 70% населения Пскова желает выбирать мэра прямым всеобщим голосованием. Между тем, проведение референдума обойдется городу в 1,5 миллиона рублей, утверждают городские парламентарии. Это большая сумма для бюджета, в котором так не хватает средств на социальные нужды. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В Государственную Думу внесен новый законопроект, разрешающий изъятие заповедных земель под строительство. Он позволяет изменять границы либо правовой режим особо охраняемых природных территорий для строительства дорог, линий связи, электропередачи, магистральных нефти и газопроводов. Тему продолжит моя коллега Марина Катас.
Проект федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях был внесен членами Совета Федерации, депутатами Орловым, Жамбал-Нимбуевым и Чуркиным в январе этого года. На практике принятие этого закона означает, что если федеральный либо региональный чиновник или близкий к нему бизнесмен, что в условиях тотальной коррупции практически одно и то же, решит построить через охраняемую природную территорию нефтепровод или дорогу к своей даче, он сможет сделать это на вполне законных основаниях. За более подробными разъяснениями я обратилась к эксперту лесной компании «Greenpeace России» Михаилу Крендлину.
В законопроекте прямо прописано, что изъятие земель всех категорий особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, допускается в нескольких случаях. Первое – это в случае гибели природных объектов. Второе – это в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации. Третье – значит, в целях реализации общегосударственных программ развития регионов в части строительства линейных объектов общегосударственного значения. Это дороги, линии электропередачи, нефтепроводы. На самом деле это означает фактически, что если кто-нибудь захочет построить дачу в каком-нибудь заповеднике, можно поджечь там, скажем, лев, на этом основании объявить, что погибли природные объекты, и эту территорию спокойно изъять под строительство, условно говоря, какого-нибудь линейного сооружения, там провести дорогу, а в конце дороги поставить коттедж. Не говоря о там всяких нефтегазопроводах, для чего все это делается. Один из инициаторов этого закона – бывший министр природных ресурсов Виктор Петрович Орлов, который еще будучи в своем министерском посту и в конце 90-х годов очень активно пытался добиться разрешения строительства всяких подведомственных ему сооружений, типа тех же нефтетрубопроводов через заповедные территории. Ситуация с нефтепроводом ЮКОСа, ну и сейчас опять возникшая ситуация с дорогой через Кавказский заповедник. Такие ситуации постоянно возникают, пока вот это все упиралось в закон. Теперь решили эту проблему снять. А уж с учетом того аппетита регионов, типа Башкортостана, которые давно залезли на свои охраняемые территории, естественно, что что послабление законодательства приведет к тому, что начнутся массовые изъятия заповедных территорий.
Но не случайно, может быть, внесение этого законопроекта совпало с тем, что сейчас особенно активизировались работы по оформлению проектной документации трубопровода «Транснефти», который, в частности, будет проходить и через заповедные территории, и через территорию всемирного объекта ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
Очень может быть, что это прямо взаимосвязано, хотя формально под действие закона об особо охраняемых природных территориях сама территория объекта наследия не попадает. С другой стороны, да, ситуация там с заказником Барсовым, ну это на конечном этапе трубопровода уже непосредственно в районе бухты Перевозной. Да, конечно, это облегчит.
Внесенный в Думу законопроект может привести к серьезной деградации всей заповедной системы России, одной из самых развитых в мире, считают эксперты. И это в год 90-летия российской заповедной системы.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии подал в отставку спикер парламента Амурбек Тикибаев. В Чечню с двухдневной поездкой отправляется группа членов Общественной палаты России. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее, как обычно, подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России в феврале составит от 1,3% до 1,5%, и как минимум на 0,2% превысит показатель февраля 2005 года. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития страны. Более высокую по сравнению с прошлым годом инфляцию в министерстве объяснили ускорившимися темпами роста цен на плодоовощную продукцию и сахар, а также на горюче-смазочные материалы из-за увеличения их потребления в условиях низких температур. За два месяца года, как ожидается, инфляция в России составит примерно 4%. Министерство сельского хозяйства России считает необходимым законодательно ограничить рост цен на горюче-смазочные материалы, поставляемые для предприятий агропромышленного комплекса, заявил министр Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, на долю практически 5 монопольных производителей приходится 90% топлива, которое выпускается в стране. В январе, по данным министерства, оптовые цены на горюче-смазочные материалы выросли как минимум на 7%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с 15 марта включает акции концерна «Газпром» и телекоммуникационной компании «Мобильные телесистемы» в список ценных бумаг, на основе которых рассчитывается индекс РТС. Этот основной индикатор российского фондового рынка определяется с учетом доли акций в свободном обращении по ценным бумагам 50 компаний России. Доля одной компании в нем ограничена 15%. В конце января 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's включило индекс РТС в глобальный портфель своих индексных предложений. Шведская телекоммуникационная компания Tele2 довела до 100% свою долю в ряде российских региональных сотовых операторов. Купив 35% акций Белгородской сотовой связи, 6% акций компании Липецк Мобайл, 40% акций Смоленской сотовой связи и примерно 3% акций Петербургского облкома. Кроме того, Tele2 увеличила на 10% свою долю в омском сотовом операторе Сибирская сотовая связь до 70%. Сумма сделок не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет не менее 25 миллионов долларов. Мировое производство пшеницы в следующем сельскохозяйственном году, который завершается в июне 2007 года, сократится из-за суровой зимы, в частности в России и на Украине, прогнозирует Международный совет по зерну. Эксперты совета уже снизили прогноз мирового урожая пшеницы более чем на 1% до 588 миллионов тонн. Курс доллара на сегодня 28 рублей 15 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, по сравнению с воскресеньем он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу «Традиционный спортивный обзор». Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Честно говоря, несколько непривычно, что я не могу задать обычный за последние две недели вопрос, какие сегодня будут мероприятия на Олимпиаде. Олимпиада вчера завершилась. Тем не менее, насколько я понимаю, мы еще будем долго обсуждать именно Олимпийские игры, прошедшие в Турине.
Добрый день. Да, Виктор, действительно, 20-е зимние Олимпийские игры вчера закончились. Ну, естественно, что в наших программах мы еще долго будем подводить итоги этих соревнований. А сегодня, после выпуска спортивных новостей, мы поговорим о хоккейном турнире Олимпиады. В Мексике подошел к концу первый этап самого престижного международного шахматного турнира, который в этом году носит название «Морели Линарес». В седьмом туре Левон Аронян из Армении выиграл у француза Этьена Бакро. Остальные партии тура завершились в ничью. Так сыграли испанец Франсиско Вальеха с украинцем Василием Иванчуком, венгр Петр Лека с болгарином Веселином Топаловым и россиянин Петр Свидлер с Таймуром Раджабовым из Азербайджана. Лека набрал 5 очков, Аронян 4,5, Свидлер 4. В ближайшее время гроссмейстеры переберутся в Испанию и с 3 марта продолжат соревнования в Линаресе. После перерыва, связанного с проведением Олимпиады, возобновился чемпионат российской хоккейной суперлиги. Занимающий первое место магнитогорский «Металлург» в воскресенье взял верх над Молотом Прикамье 4-1 и набрал 120 очков, опережая ближайшего преследователя ярославский «Локомотив» на 31. Московская «Динамо» на своей площадке с таким же счетом уступила Салавату Юлаеву. В чемпионате России по хоккею с мячом вчера были сыграны первые матчи четвертьфинальных серий. «Байкал Энергия» выиграла у «Зоркова» 7-3. «Родина» разгромила «СКА Нефтяник» 7-1. Московская «Динамо» одолела «Водник» 5-2. И «Уральский Трубник» и «Кузбасс» сыграли в ничью 2-2. Ответные встречи состоятся 2 марта. В 27-м туре английской футбольной премьер-лиги Челси выиграл у Портсмута 2-0 и набрал 69 очков. На 15 очков отстают Ливерпуль, который взял верх над Манчестер Сити 1-0, и Манчестер Юнайтед, имеющий игру в запасе. Он вчера играл в Кардиффе в финале Кубка английской лиги, где разгромил Уиган 4-0. Лидеры итальянской серии А в 27-м туре одержали победы. Ювентус нанес поражение Лечче 3-1. С таким же счетом Интер взял верх над Удинезе, а Милан обыграл Палермо 2-0. Турнирную таблицу возглавляет Ювентус 70 очков, у Милана 60 и у Интера 58. В испанском чемпионате впереди Барселона, обыгравшая Сарагосу на ее поле 2-0. В активе лидера 58 очков и на 8 меньше у Валенсии, сыгравшей в ничью 1-1 с Гетафе. Мадридский Реал в гостях уступил Мальорке 1-2, но сохранил третье место, набрав 48 очков. Главная сенсация 28-го тура чемпионата Франции произошла в Лионе, где лидер уступил Ренну 1-4. Бордо завершил в ничью домашний матч с Мецом 3-3 и сократил отставание от Лиона до 6 очков. Но у действующего чемпиона есть игра в запасе. На третье место вышел Лиль, взявший верх над Монако 1-0. В чемпионате Бундеслиги Германии впереди Бавария, разгромившая Айнтрахт 5-2. Вердер обыграл Боруссию из Мёнхенгладбаха 2-0 и имеет на 9 очков меньше лидера. И еще на 2 очка отстает Гамбург, уступивший Штутгарту 0-2. В воскресенье на Олимпиаде в Турине были разыграны последние 2 комплекта наград из 84. В мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта победил итальянец Джорджо Ди Ченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев. Бронзовую Михаил Ботвинов, выступающий за Австрию. А завершилась программа игр финальным матчем хоккейного турнира. Олимпийскими чемпионами стали хоккеисты Швеции, обыгравшие соперников из сборной Финляндии 3-2. Днем ранее в матче за третье место чешская команда взяла верх над сборной России 3-0. В финальной части турнира россияне, которые до этого уверенно выступили на групповом этапе, смогли выиграть лишь один матч из 3. Рассказывает двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин и Олег Винокуров.
итоги предварительного турнира, насколько имеют значение по сравнению с матчами решающими? Вот Швеция, как мы знаем, проиграла сборной России 0-5, а Финляндия, наоборот, все матчи выиграла. И как это отразилось на финале?
Ну, вы знаете, я пришел к такому выводу, что, в общем-то, итоги предварительного этапа на Олимпийских играх вот с такой системой розыгрыша не является как бы главным. Это своего рода подготовка команд к решающим матчам. Несмотря на то, что финны все игры выиграли и действительно находились в хорошей форме, но вот как показал финал, шведы все-таки чуть-чуть были лучше. Шведы, кстати, все это прекрасно знают, на предварительном этапе играли очень неуверенно. Скорее всего, не то, что неуверенно играли, а играли с определенной стратегией своей, где просто рассчитывали, так сказать, и выбирали все соперника на четвертьфинал. И их вот эта стратегия, тактика сработала. Значит, она имеет право на жизнь, и на данный момент она лучше.
Но вот многие команды по ходу турнира прибавляли. Вроде бы это было характерно и для сборной России, которая начала с поражения, затем все лучше и лучше играла, и с Канадой показала очень хороший хоккей. Что вы считаете, произошло?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я могу только как зритель или как просто специалист хоккея со стороны ответить на вопрос. Но, как мне кажется, все-таки вот корни того, что произошло со сборной России, значительно глубже. И мне они просто вот отсюда из Москвы не видны. На этот вопрос, конечно, более подробно и, если откровенно, ответили бы, конечно, тренеры наши. Потому что я вот сегодня слышал интервью Крикунова, и он сказал, что мы больше на тот же чемпионат мира защитников, кто выступает, российских защитников, кто выступает в Национальной хоккейной лиге, брать не будем. Почему он не ответил? Одним словом, причина кроется внутри. А если вот как зритель ответить на этот вопрос, почему? Мне кажется, что касается вот именно психологического состояния игроков и их тактического мастерства, вот этих двух компонентов у сборной России не хватило именно в самых нужных матчах. Ну, главное, это матч с финнами, когда наши проиграли 0-4. Здесь наши не смогли вот тактически переиграть финнов. Финны выстроили такую оборону, что наши не знали, образно говоря, что конкретно делать для того, чтобы забросить шайбу в ворота финнов. И, естественно, матч за третье место, который показал тоже, в общем-то, ну, я отношу это к тактике, меньшей степени к психологии, где наши тактически не переиграли, в общем-то, не очень хорошо игравшую команду Чехии.
С Евгением Зиминым, побеждавшим со сборной СССР по хоккею на Олимпийских играх в Гренобле и Саппоро, беседовал Олег Винокуров. А теперь посмотрим на итоговую таблицу неофициального командного зачета Олимпиады. Первое место как по достоинству медалей, так и по их общему количеству уверенно заняла сборная Германии. 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых, в итоге 29. 25 медалей завоевали олимпийцы США, из них 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых, соответственно, в обоих зачетах сборной США на втором месте. У Австрии тоже 9 золотых и по 7 серебряных и бронзовых наград. В общем зачете она третья, по количеству медалей 23 четвертая. Канадский спортсмен имеет на одну награду больше, но у них меньше золотых. Поэтому в общем зачете она лишь пятая. И в активе сборной России 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Четвертое место в общем зачете и пятое по числу медалей. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26 государств. Сегодня в спортивной программе дня главное место занимают теннисные турниры. Женщины будут играть в Дохе, там под первым номером бассейна француженка Амели Морисмо, а вот прошлогодняя победительница турнира Мария Шарапова в этом году в Катаре не выступит. У мужчин самый представительный турнир недели начинается сегодня в Дубае, где среди прочих будут играть первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Но главное событие, которого с нетерпением ожидают российские любители тенниса, это, конечно, появление на этих соревнованиях Марата Сафина. Он впервые после долгого перерыва выйдет на корт. Это произойдет завтра. И его соперником будет другой россиянин Николай Давыденко. Ну, как видите, соревнований не так много, но я думаю, что все-таки всем любителям спорта надо немножко отдохнуть после сумасшедших двух недель Олимпийских игр в Турине.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. Она еще раз кратко подвела итоги прошедшей Олимпиады. Мы их будем подводить еще долго, я думаю. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что после окончания нашей программы и после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Правосудие». Ее, как обычно, ведет и подготовила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сегодня у нее обсуждается Норд-Ост. Кто препятствует окончанию расследования дела о теракте в Норд-Осте? Восстановят ли российские суды права потерпевших? Обо всем об этом Марьяна Тарачешникова беседует с руководителем общественной организации Норд-Ост Татьяной Карповой, адвокатами Людмилой Айвар и Сергеем Насоновым. Итак, программа «Правосудие» после окончания выпуска новостей.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали: «Назарбаев, уходи!»
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».